Вот Деяния апостолов, там 21 глава, читаем, как Павел путешествовал. И интересно, что каждый раз, когда он был в каком-то городе, он сразу как-то нашел других верующих. Вот 4 стих, и нашедшие учеников пробыли там 7 дней. Потом 7 стих, вот и другой город. Он сразу пришел к этому Птолемаиду, где приветствовавшие братьев пробыли у них один день. То есть, поскольку он путешествовал по миру, он сразу, вот, если он знал, что братья есть в этом городе, он сразу туда пошел, чтобы с ними встречать. И вот, если на самом деле мы, которые крестились во Христе, если мы на самом деле являемся Божий народ, то что это как-то естественно, что мы хотели бы быть с друг другом. И мы сразу чувствовали бы что-то общего, как-то, когда мы встретимся с теми, которые крещенные. Ну, я имел в виду право на крещенные, тех, которые вот на самом деле верующих. Это как вот семья, что вот сразу я Таня вижу, ой, Нора, я вижу, ой, я какой-то сестра, что вот Лилия, например, ой, я случайно с ней вот встречал в городе, или увидел ее в городе, вот это наши. И так и должно быть, так и должно быть, потому что есть огромная разница между тех, которые во Христе, и тех, которые нет. Тех, которые во Христе, мы будем жить вечно вместе. И это не сказка, это реальная надежда, которая у нас есть. Вечная жизнь в Царстве Божьем, здесь на земле. А всех тех других, ладно, мы им встречаем, и, ну, как корабль, вот в ночи, как-то, ну, мимо друг друга проходим, и дальше всего нету. Ничего нету, солидно. Итак, нам должны не только размышлять, что я буду вечно жить в Царстве Божьем, а ты тоже будешь. Чтобы это дадут нам необыкновенные вот солидарные вот отношения с друг другом. Знаешь, например, что я и Лилия, например, мы будем жить вместе. В веки, веки веков, в Царстве Божьем. То я не могу мимо Лилию на улицу заходить. Никак. Итак, дальше, раньше Иисус сказал, от Иоанна 17 глава, что единство между братьями, единство между настоящими верующими должно быть самое главное свидетельство в этом мире. То есть это будет что-то необыкновенное. Но, к сожалению, в истории христианства мы, к сожалению, так и не получилось. Даже христиане воевали против друг друга и всякие. Это позор. Но по идее так и должно быть, что вот сразу, когда вот мы понимаем, что ты будешь жить вечно, ты во Христе, я тоже во Христе, то у нас есть необыкновенные вот близкие отношения. И 4 стих, 21 глава, 4 стих. Павел шел ближе и ближе к Иерусалиму, а там верующих ему сказали, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Потому что постоянно Святой Дух сказал им, что у него будут такие страшные проблемы, изгонения там в Иерусалиме. Но он все равно шел дальше к Иерусалиму. Он сказал 13 стих, что вы делаете? Что плачете, сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. То есть, если Павел решил, что нет, я не буду тогда ходить в Иерусалиме и там страдать. Ну ничего, все нормально. А он твердо решил, что нет, я уже отдал мою жизнь к Иисусу, и я готов страдать и умирать с Ним. И я думаю, что там мы видим понятия разных уровней служения Господа. Я имел в виду, что человек может, допустим, решить, что хорошо, я буду так на этом уровне жить перед Богом, а если иногда человек ниже вот живет, это тоже приемлемое у Бога. То есть это не вопрос грех или праведность. Иногда. Это просто вопросы разных уровней. Например, люди постоянно просят, могу ли я это делать или это делать? могу ли я? И я не понимаю вот наши отношения с Богом в рамках такой список, где это можно, а это нельзя. Совсем нет. Это живое отношение с одним человеком, то есть с Иисусом. И это мы не сможем как-то описывать, определить отношениях на рамках, ну, списки, что тебе должен это, и мне должен тебе это делать. Так, это не отношение. И так, ну, когда Павел говорил о, ну, брачной жизни, он сказал, что самый высокий уровень – это вообще не жениться, а быть совсем для Господа. А он сказал, если ты будешь жениться, это не грех. И дальше сказал, что если вы женились, то это плохо, ну, разводиться. А вдруг так получится, ну, так и есть. То есть разные уровни там. Иисус тоже сказал что-то похожее, что для некоторых людей дано им жить вообще без никакой, ну, брачного отношения. Но это не для всех. То есть сразу мы встречаем тех понятий разных уровней. А если мы любим Господа на самом деле, мы не будем как минималистов. Мы не будем думать, ну что я могу по минимуму делать. Ходить иногда в церковь, иногда молиться, иногда читать Библию. Нет. Такой дух минимализм не должен быть, не может быть у нас. Если мы на самом деле любим Господа, и мы отдали себе 100% к Нему, то такой дух отношения не будет с нами. Что я, ну как, какой минимум я могу делать? Да нет. Наверное, мы как-то стесняемся даже отдать целую душу Богу. Потому что в рамках всех наших человеческих отношений было, конечно, очень много разочарования. И это понятно, что люди думали, ой, тот политический партий, это вот ответ. Или люди даже воевали, думали, что нет, наше лидерство, все, я готов отдать мою жизнь для этих вот лидерства. И в молодости люди так и думают. А через время мы понимаем, что нет, фактически они не совсем то, он не совсем тот человек. Люди принадлежат какой-то церковь, думают, что вау, да, у нас есть там вот человек от Бога, который ведет нам. И через время мы все понимаем, что нет, он лишь человек. Он не совсем то. У нас столько разочарования, столько в молодости, столько ожидания, идеальные ожидания, что... Ну, девочка считает, что я найду мой принц. И вот мужчина считает, что я найду мою принцессу. И я не скажу, что мы не найдем. Но мы понимаем, что как-то те ожидания, всегда есть какое-то разочарование в этом. Ой, если только ребенок было бы. Ну, ребенок есть. И мы понимаем, что вот так и есть в жизни. Но это все равно. Остаемся у нас какой-то жажде для... Кто, который 100% мне поймут, для кого, который на самом деле я могу за 100% отдать себе к этому человеку. И по-человечески мы это не найдем на свете. И тогда, поскольку читаем Библию, встречаем там Иисус и Бог. Мы как-то думаем, а разве? Разве у меня не было бы и тоже какой-то мере разочарования, если я в полном душе отдам туда, к этому человеку, и, конечно, не будет никакого разочарования. Но потому что наши человеческие опыты такое отрицательно, мы, наверное, стесняемся немножко. У нас какой-то, ну, скептицизм. Да, Юра.
Я хотел спросить, учитель, как вы думаете, вот пока мы не ушли от этого вопроса, когда верующие и неверующие, чтобы они были вместе, выйти замуж или жениться, может ли верующий соединить свою жизнь с неверующим?
Нет.
И наоборот.
Нет, Павел сказал, что лучше нет. Но, конечно, если человек пришел к Богу, когда он уже женат, это другое. Павел об этом писал в 1 Коринфянам 7 глава, что если человек... Уже женат, но это другое, что надо оставаться вместе. А поскольку у человека есть свободный выбор, вот, жениться или не жениться, выходить замуж или нет, то это должен быть с верующим человеком. А если они так и не делают, то они будут сами пострадать из-за этого.
Все равно разойдутся.
Но не дай Бог, но через время просто пути по-разному совсем. Итак, вот дальше, вот 22 глава. 22 глава. Итак, они арестировали Павла, и он начинал вот перед толпой объяснить, кто он. И Евангелие, и всякие. 22 глава, 2 стих. Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. То есть, поскольку он говорил на еврейском, они побольше, но утихли. Итак, урок есть там для нас. Если мы хотим на самом деле связаться с людьми, чтобы они на самом деле обратили бы внимание к нам, нам должны говорить на их языке. Я не имел в виду в буквальном смысле, что лучше с англичаном на английском, с латышей на латышском, на русском, с русскими. Ну ладно, это по-человечески. Но я имел более вот духовный вот подход. Павел сказал в другом месте, что он стал все для, ну, для всех. Он сказал, что если человек был вне закона, то он тоже вне закона. Если человек еврей, он стал как еврей. Если человек язычник, то он стал как язычник. То есть нам должны говорить с людьми, то есть обратить к людьми на их как-то уровень, да, в рамках понимания. И поскольку мы это сделаем, они на самом деле обращают внимание. Как написано, когда они поняли, что услышали, что Павел заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Они обратили внимание на каждый слов. Итак, это не то, что ладно, мы вот на этом уровне, и мы будем просто говорить, как мы хотим. У нас должен быть какой-то чувствительность на тот человек, с кем мы. И постоянно, каждый день у нас есть встречи с людьми, в любом контексте, мы встречаемся с людьми, и нам должны носить тот благовесть к ним. А как это делать? Если мы будем просто, ну, так вот сказать, ну, все так и есть, и все без никакого внимания, кто этот человек, кто это за человек? То это не получается. Нам должны размышлять, кто это? Тот, который, ну, уборщица, с кем я вот каждый день более-менее, ну, движу там, на нашем площадке. Кто она? Как я могу с ней поговорить? Чем просто думаю, ну ладно, я буду говорить, как я хочу. То есть, если у нас есть чувствительность к людьми, если у нас есть на самом деле желание, что тот уборщица приняли бы спасение, если у нас на самом деле желание, чтобы, допустим, вот тот человек, то нам надо думать, как я могу подходить к нему, на каком, как сказать, языке. И опять, мы живем в мире, где чувствительность к людьми нету. Люди только думают только о себе. Я вот такой, я буду поступить как такой, я такой и все. Иначе я не буду. И Павел, по-моему, молодец, так и сделал. И он начинал проповедовать Евангелие. И как часто он начинал объяснить, что случилось с ним. Сказал, что он очень ненавидел христианство, он пошел к Дамаску, и вот Иисус сам явился к нему. И он где-то 3 раза это рассказывал, вот как и был в разных, ну, главе Деяний апостолов. Значит, что мы будем сказать людьми, когда мы с ними встречаем? В первую очередь, нам должны им рассказать наши истории. И все люди очень любят слушать истории. Ну, живое вот свидетельство. Почему люди читают газеты? И мы все предпочитаем, наверное, читать какое-то интервью, какую-то автобиографию, какой-то личный рассказ от кого-то, чем факты. И так, если мы сможем поделиться с людьми, как, ну, знаете, я такой был, Я до сих пор не совращен, но все равно, слушайте, вот я начинал читать Библию, я начинал поглубже подумать о жизни, и знаете что? Ну, я, допустим, принял крещение, я чуть-чуть начинаю изменить мой образ жизни. Толк на самом деле есть для меня. Вот. Если мы так и начинаем говорить, это самая хорошая реклама для Иисуса Христа. Если мы сможем объяснить людей, знаете, я был такой, я сейчас такой. Без гордости, всегда смирением. Ну, признав постоянно, что я не совсем то, я не совсем вот как я хотелось бы, но, знаете, я сейчас чувствую это прощение, у меня перспектива есть в жизни. То есть это не в том, что мы только говорим о себе. Есть баланс между тех людей, которые только говорят о себе, что я. Люди это тоже не любят. А если могут, может быть такой баланс, между такой эгоизм, в принципе, и настоящее смирение, где просто я хочу объяснить, как был со мной. Это как-то интересно для людей. Чем болтать о такой мелочи, о том, что люди вообще болтают в жизни, как мы все знаем, о выборах, о политике, всякие, вот как жизни, всякие, государстве, не то, это не то. А если люди начинают говорить о себе, как-то поделить часто себе с другими, это для людей как-то удивительно, это как-то необыкновенно. То есть, если мы сможем делать наши разговоры с людьми на глубже уровень, чем просто тот поверхность, который вообще есть, к сожалению. Потому что у нас есть что-то с ними поделить. У них, наверное, нету с нами поделить. Ну, не очень. Если они только поверхность живет. Но это тоже удивительно, поскольку мы начинаем поделить что-то личное по себе с другого человека. Он тоже, наверное, начинает с нами поделить что-то. И так наши отношения имеют какую-то глубину. И я вижу, как вот Павел это сделал. Ладно, вы знаете тот историю, да? 6 стих, 22 глава. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осел меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Есть пара раз, когда Павел не прямо, но, видимо, имел это все в виду, когда он писал его послание. Я читаю, вам не надо найти, но я читаю по 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Он писал Коринфянам: «Потому что Бог, повелевший из тьмы во свет свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Так он сказал, что Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Так он понял, что его опыты обращения являлся вот образец для нас, что тоже в нашей жизни свет Божий озарил и просветил нас познанием лица Иисуса Христа. Итак, то, что случилось с Павлом, когда он вот так ненавидел христианство, и потом на 180 уровень вот развернулись обратно, вот, он имел в виду, что это то, что случилось с нами. А мы, наверное, думаем: о нет, в моем жизни это не было так драматически. Мы думаем: ну ладно, я как-то жил, ну не очень хорошо, ну неплохо, и вот ладно, я вот изменил. Но мы не чувствуем, что это было как с Павлом. Но Павел сказал, что нет, это для нас всех, для вас всех так и было. Мы были в темноте, и потом свет. И мы, наверное, не понимаем, что мы были до такой степени в темноте. Но человек или во Христе, или нет. И это просто так. Это нет, третий путь. Мы или с Господом, или нет. Как Иисус сказал: «Ты или за мною, или против». у нас вот такой выбор. Нету третьего пути. Слава Богу, что нету третьего. Потому что если третье, мы все сказали бы, ну ладно, дай мне третье. Посередине. А нет, фактически нет. Только за или против. Направо или налево. Посередине нету. Слава Богу. Потому что это значит, что нам должны твердо и окончательно решить для Господа. Так, тоже написал Тимофею, 1 Тимофею, 1 глава, он говорил тоже о его опыте. Как он был такой плохой, как он преследовал вот, братьев и сестер. 16 стих, он сказал, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Он сказал, что его обращение к Богу это было, чтобы показать нам всем пример о долготерпении Иисуса Христа. То есть, если Он является тогда образец для нас, если Он на самом деле образец для нас, то это значит, что наша жизнь до того, что мы приняли крещение, были немножко как его, в темноте. А мы думаем, да нет, я не был столь плохой. Но фактически, если человек жил без Бога, практически без Бога, то на самом деле он как-то в темноте. Итак, нам надо постоянно задать себе вопросы, если я во Христе или нет. И мы сможем, если мы крещенные правильно во Христе, мы сможем сказать, ну да, я во Христе. И тогда понимаем, что тот колоссальная измена случилась. Что на самом деле я буду сейчас жить вечно. И 7 стих, 22 глава Деяния, 7 стих. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Иисус сказал. А Павел не гонил в этом плане Иисуса, он преследовал христиан. А Иисус сказал, почему ты гонишь меня? То есть Иисус понял, что каждый раз, когда Савл или Павел трогал его братья, он трогал сам Иисус. И мы, наверное, все страдаем под то чувство несправедливости, что кто мне вредил, кто мне плохо сделал или сделала. Как-то страшная несправедливость для меня. Все как-то не то. Он так сделал против меня, она так сделала. И вот как-то она для этого не пострадала, так сказать. А знаете, то, что кто сделал против нами, он сделал против самым Иисусом. Потому что Иисус сказал Павлу, почему ты гонишь меня? Когда Павел был по пути туда, в Дамаску, чтобы преследовать христиан. Не самому Иисусу, который находится в небе. Итак, все то, что люди делают против нас, они делают против Бога. И даже в Ветхом Завете Бог сказал, что те, которые трогают Израил, трогают вот, яблок его глаз. Самом там. То есть у Бога есть очень большая чувствительность к нам. И раз кто-то делает что-то против нами, Бог это чувствует. И Иисус это чувствует страшно. Но Он как-то не отвечает сразу. Но Он будет. Итак, у Него есть такое чувствительность к нам. И это чудесно, что на самом деле Он с нами. Это чудесно. И Павел сказал, 8 стих, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Господь. Это слово, которое они только употребляли в контексте, ну, как и Бог, или духовным образом. Тот голос был, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Подумайте. Голос был, что ты гонишь меня? А кто ты, Господи? Павел понял в одном сторону, его мозги, он понял, что это Господь Иисус. Он это понял. А в другом сторону он как-то показался, что я не знаю, кто ты. Откуда тот голос? Кто ты, который говоришь? Господи. И так видите, как у людей есть структура нашей психологии слишком сложно для нас все понять. Но в одном сторону человека он, наверное, прекрасно понимает о Господе, о Боге, об Иисусе. В другом сторону он не хочет это признать. И так, наверное, мы думаем, что ой, у людей нет интереса, я не могу поднять религиозные вопросы перед тот человеком. Люди так и думали бы о Савве, Павле. Но фактически совесть у них есть что-то. И тем более, видите, 3 стих, 22 глава, он сказал, что он еврей, родившийся в Тарсе, но воспитанный в семь городе, то есть Иерусалим, при ногах Гамалила. То есть он вырос в Иерусалиме. И так Павел прекрасно знал бы Иисуса. Он ему встречал бы, когда Иисус там был в Иерусалиме, проповедовал в храме, сделал чудо в Иерусалиме, распялся в Иерусалиме. Павел это видел бы, потому что он жил в Иерусалиме. Он только родился там, в Тарсе, но воспитанный от детства там, в Иерусалиме. И так он слышал тот голос и сказал, кто ты, Господи? Он в одном плане знал прекрасно, в другом не хотел знать. И мы такие тоже. И тоже тех людей, которые, наверное, кажутся для нас совсем неверующих людей, далека, далека, далека от Бога. Кто знает, что в сердце, что-то есть там. И так это ободрение для нас, проповедовать и поднять как-то смелость, начинать с ними поговорить. 16 стих. После Павла вернулся туда, в Дамаску. Иисус ему сказал, «Итак, что ты медлишь? Встань, креститесь, и омой грехи твои». Итак, если тех здесь, которые пока не крещены, я это 16 стих вам скажу. «Итак, что ты медлишь? Встань, креститесь, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». И, кстати, мы проводим крещение в четверг. Мы сможем завтра, в четверг, в час проводим. Итак, это 16 стих особо для вас, наверное. Хорошо. Тогда Иисус на самом деле живой. Сегодня День Победы, но это не только День Победы против фашизма. Это День Победы, самое главное, для нас против грех всяким видом. Что Иисус на самом деле воскрес и вознес в небе и придет. И мы тогда ждем Его пришествия, вспоминая, что в конце концов самая страшная битва была против греха. То есть каждый раз у нас есть искушение, мы слишком легко отдаемся и совершаем. А у Иисуса было таких искушений постоянно, и каждый раз Он победил. Каждый раз Он держался в контроле. И это для нас самая главная победа. И это вполне правильно, что мы праздновали, как Он хотел, что мы праздновали бы через тот хлеб, как символ Его тела, и вино, и сок там, но виноградный, как символ Его крови. Давайте помолимся за хлеба. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе еще раз поблагодарить, похвалить за то, что Твой возлюбленный Сын умер за наши грехи. Спасибо Тебе и слава Тебе. Дай нам, пожалуйста, настоящую победу против самого себя. И в конце концов, победа против тот мира, против нашей человеческой природы. И дай нам, в конце концов, вечной жизни, и вечной победы, и вечной славы в Твоем вечном царстве, которое мы так ждем. Во имя Иисуса. Аминь.